Домино.
Здравствуйте! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В апреле отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. И сегодня в программе мы будем говорить о том, каково историческое значение этого дня и как в России сохраняется память о людях, погибших в концлагерях. Напомним, что первый концлагерь был освобожден от нацистов в июле 1944 года. Уже почти через год, в январе 1945 года, советские войска освободили Освенцим, крупнейший лагерь смерти. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который мы отмечаем ежегодно в апреле, приурочен к интернациональному восстанию в концлагере Бухенвальд. Виктор, ну я знаю, что вы в свое время были в Бухенвальде. В 50-е годы это уже стал мемориальный комплекс, и вот вы его посещали в 80-е годы. Расскажите о ваших впечатлениях.
Да, я был с делегацией писателей. Была такая поездка по ГДР, и я был включен в эту делегацию. Надо сказать, что после всех памятников старинные и встречи с коллегами немецкими и так далее, нас ждала вот эта, в общем, очень важная и тяжелая миссия увидеть Бухенвальд и понять, что это такое. И надо сказать, что был очень хороший гид, который показал, да может быть, это и ужасно, что был хороший, потому что было все так проникновенно, что просто все были в шоке от его проникновенного, еще раз повторю, рассказа. И поэтому это очень сильно врезалось в память. И я помню, что наша делегация возложила венок. Все было как-то очень торжественно и очень-очень-очень грустно, что человечество оказалось вот в такой ситуации, когда ну просто звери, а не люди, могли издеваться, уничтожать людей. А с другой стороны, конечно, было тоже очень важно узнать, что было восстание, что подготовились, что это восстание никто не предал заранее, никто не сдал хозяевам лагеря. И, в общем, оно было удачным, оно было прекрасным по своей организованности, собранности. И можно сказать, что узники в какой-то степени сами себя и освободили. Это был настоящий подвиг.
Виктор, ну в этом году в Бухенвальд не пригласили российскую и белорусские делегации. Как руководство мемориального комплекса объяснило это решение?
Ну, надо сказать, что этому руководству нелегко далось это решение, потому что все-таки память о освободителях, союзниках Советской Армии, она очень глубоко, в общем-то, вошла в сердца, в душу тех людей, которые этими проблемами занимаются, да и вообще в народную душу, скажем так. А вот, я хочу, прежде чем ответить еще на ваш вопрос, сказать, что не так давно был в небольшом городке Ютенбург, недалеко от Лейпцига, и, вы знаете, меня потрясло то, что могила советских воинов находится прямо на... Представьте себе, на центральной площади, вот этот небольшой городок, прямо на центральной площади расположено мемориальное кладбище, там по-русски пишется «Вечная слава», вот «Павших в борьбе» и так далее, и так далее. И меня поразило, насколько тщательно все это охраняется, как это все прекрасно сохраняется. Поэтому меня совершенно не удивило то, что было нелегким решением вот администрации Бухенвальда. Оно было связано со смертью в Харькове 96-летнего, последнего узника Бухенвальда, который попал под обстрел. И в этой связи вот было принято такое нелегкое решение. Однако память вот о солдате-освободителе действительно остается вне всяких исторических или минутных трагедий. Она остается, и мы с вами, Аня, как вы помните, делали передачу о солдате-освободителе Тёркине, Василии,
да,
Тёркине.
Да.
Для меня это вообще очень светлый образ, и мне кажется, что... Что бы ни было в нашей дальнейшей истории, в будущем, все равно, вы знаете, это навеки. Тёркин – это навеки. Спасибо Твардовскому.
Ну, а сегодня об истории, об Бухенвальде, о всем, что связано с освобождением этого концлагеря и других концлагерей, мы говорим с кандидатом исторических наук, членом Российского военно-исторического общества, доцентом Российского университета дружбы народов Николаем Пархитько. Николай Петрович, здравствуйте. Мы рады, что вы сегодня присоединяетесь к нашей беседе. Скажите, пожалуйста, вот как вы лично для себя в жизни открыли тему Бухенвальда? Что стало для вас отправной точкой?
Здравствуйте. Ну, здесь на самом деле ответ достаточно простой. Для меня эта тема открылась в рамках моего научного интереса. То есть я занимаюсь изучением Великой Отечественной и Второй мировой войны. Работаю в настоящий момент над докторской диссертацией. Вот. Ну а что касается непосредственно Бухенвальда, то интересоваться этой темой я начал еще в школьные годы. Вот. Мне многое рассказывали мои бабушка с дедушкой, они мне рассказывали о войне в том числе. И ну, я застал, скажем так, еще адекватную советскую школьную программу, в том числе по истории. Вот. Поэтому ну, с Бухенвальдом, с тематикой Бухенвальда я знаком ну, примерно лет с 11, скажем так, с 12.
Скажите, пожалуйста, Николай, а вы бывали в Бухенвальде? Сколько раз и как, когда это началось у вас, ваши поездки туда? Если
были. Бывали.
Я был в Веймаре, конечно же, да, и, соответственно, экскурсия Бухенвальд, она предполагалась, это был 2014 год, когда я туда ездил. Вот. Но я был всего один раз там. Во-первых. Во-вторых, когда я попал туда, была очень ограничена экскурсионная программа из-за того, что лагерь, музейный комплекс на территории лагеря в тот момент находился в известной степени на реконструкции. Это как раз вот в 2014 году было. И поэтому удалось посмотреть только несколько бараков, удалось посмотреть сохранившуюся часть стены с колючей проволокой, вот эти две вышки, которые там возле резервных ворот располагались. Ну вот, к сожалению, не более того.
Ну а если говорить о том, что вы увидели, какое личное впечатление это на вас произвело?
Вы знаете, впечатление, конечно, жуткое. Вообще любой концентрационный лагерь, он жуткое впечатление производит. Но предположить, что в таких условиях абсолютно нечеловеческих, что там могли люди содержаться, и содержались десятки, сотни тысяч людей, и что, в принципе, там происходило с такой, знаете, с одной стороны, со звериной жестокостью, с другой стороны, с холодным немецким таким педантичным расчетом, это ощущается, понимаете, как бы это ни было бы уже переделано под музейный комплекс, там, под мемориальный комплекс в какой-то степени, да, но в любом случае вот этот вот ужас, леденящий кровь, он там ощущается. В принципе, это атрибутика любого лагеря, неважно, говорим мы про Освенцим, да, у Швейцберкенау, либо мы говорим про Бухенвальд, либо про любой другой.
Вы знаете, вот что меня интересует, каким образом в таких ужасных, нечеловеческих условиях все-таки узники Бухенвальда сумели организовать сопротивление, ведь там же было несколько национальных группа сопротивлению, они даже, как вы, наверное, лучше знаете, чем я, сконструировали пулемет. У них вообще были какие-то вообще очень серьезные инициативы. Как это вообще происходило? Могли бы нам рассказать?
Знаете, тут очень тонкая аналогия, небольшая такая аналогия, может быть проведена с единственным успешным восстанием в лагере Собибор. Немножечко, может быть, проведена аналогия. В чем она заключается? Сейчас объясню. Ведь в Собиборе было поднято восстание, там же тоже, по сути дела, были интернациональные узники. Да? Но координация была организована в основном советскими военнопленными, ну, разумеется, еврейской национальности. В этой связи то, что произошло в Бухенвальде, это не было случайностью, это было абсолютной закономерностью. И к чести организаторов, к чести узников, удалось не только организовать этот побег, и, да не просто побег, удалось организовать захват этого лагеря, да, освобождение его. Удалось всю подготовку держать в строжайшем секрете. Люди, которые там содержались, ну, если так судить, то, в принципе, там были представители практически всех национальностей тогдашней оккупированной Европы. Во главе угла стояли, конечно же, заключенные, имевшие какой-никакой военный либо командно-административный опыт. Это были советские военнопленные, причем военнопленные, попавшие в первые же дни войны, вот такие как Николай Симаков, Николай Кюнг, Иван Смирнов. Все организаторы боевых дружин, организаторы боевых, ну, так называемых, да, батальонов, которые обезвреживали охрану, которые захватывали оружие. Это были представители чешского подполья. чешские коммунисты, чешские антифашисты, которые работали на предприятии Гуслаферк, предприятие при лагере, которое изготавливало оружие для вермахта. Они изготавливали винтовки, и им удалось в течение практически полутора лет, начиная с 43-го года, они эту деятельность стали проводить, им удалось спрятать либо скрыть от нацистов некоторое количество элементов вооружения, из которых, с одной стороны, удалось впоследствии сконструировать, говоря тюремным языком, самопалы, а в принципе уже в 44-м году им удавалось даже отворовывать некоторые винтовки. Им удавалось отворовывать порох, который позволил им сконструировать самодельные гранаты, взрывные устройства, оружие. А что касается пулеметов, которые вы упомянули, то там вообще интересная ситуация. На самом деле, я вот сам еще до конца еще в этом не разобрался, я буду этот вопрос изучать, но каким-то невероятным образом в марте 44-го года группе заключенных удалось совершить вылазку из лагеря, напасть на армейский поезд, который, что характерно, шел не с запада на восток, а с востока на запад, то есть это были отступавшие части, и в этой суматохе, в неразберихе приобрести три пулемета МГ-42.
Ну, вообще, поразительная история, поразительно.
Абсолютно поразительно. Они смогли захватить три пулемета, вернуться в лагерь, эти три пулемета спрятать, и в конце концов вот именно эти три пулемета во многом сыграли решающую роль при восстании. Вот. А главное достижение – это, конечно, как я уже сказал, это то, что удалось, начиная с 43-го года, сохранить факт подготовки к восстанию в строжайшей тайне и организовать интернациональное взаимодействие, где первую скрипку играли советские и чехословацкие военнопленные, узники. Вот первую скрипку играли они. Был так называемый интернациональный комитет, ну, впоследствии преобразованный, да, в интернациональный комитет, который состоял из двух звеньев. Первое звено – это славянское, где содержались советские военнопленные, чешские военнопленные, словацкие, польские, югославские. И, кстати говоря, там же находились и немецкие коммунисты. В Бухенвальде содержались, главным образом, немцы-коммунисты. Ну и, как мы знаем, там же был казнен Эрнст Тельман.
Да, в 44-м году, да, да.
И второе крыло – это было так называемое романское крыло, либо латинское крыло. И вот там содержались военнопленные из Бельгии, из Голландии, встречались даже некоторые английские военнопленные, встречались итальянские, тоже антифашисты и коммунисты были среди них. Но, конечно, количество этих людей существенно уступало восточное крыло.
Может быть, я ошибаюсь, но все-таки вот по моим сведениям, к советским заключенным, пленным относились с каким-то особым зверством. Их, по-моему, не учитывали даже среди заключенных. То есть, в общем, они считались теми, которыми легко можно расстрелять, и расстреливали. Вот как вы объясняете это? Это что, это месть за войну, или это просто какое-то идеологическое такое бешенство гитлеровцев? Николай, как вы на это смотрите?
Вы знаете, на самом деле ближе второй ваш тезис, второе предположение ближе. То есть это действительно идеологическое бешенство гитлеровцев, кстати, очень, очень правильная формулировка. Научно это не поддается объяснению. Понимаете, подобное человеконенавистническое отношение, я уж не говорю к военнопленному, к людям, в принципе, оно не поддается логике. Поэтому, конечно, нацистские преступники осуждены за преступление против человечности, это абсолютно верно. Отношение к русским, да, особо не разбирали, к советским военнопленным, оно было примерно одинаково во всех немецких концентрационных лагерях, что объясняет просто катастрофический уровень потерь. Да, мы потеряли в немецком плену процентом соотношения едва ли не столько же, сколько и на поле боя. Что не скажешь о немецких военнопленных, которые вернулись у нас. Поэтому, конечно, отношение к советским солдатам, к советским военнопленным, оно было в рамках нацистской, человеконенавистнической идеологии. И, конечно, здесь нужно припомнить генеральный план ОСТ, с автором которого является в том числе и Розенберг, где открытым текстом называлось, что русские, что славяне – это недочеловеки, это недолюди, обращение к которым может быть соответствующим. Тем более, что в лагере содержались, как мы понимаем, еще и немецкие коммунисты, да? То есть отношение, в принципе, к носителям коммунистической идеологии оно было, ну, что-то такое на уровне самых темных вариантов Средневековья. Вот этим и объясняется особо жестокое отношение к русским. Именно этим и объясняется. Оно было повсеместно.
А скажите, вот, конечно, тоже очень важная тема женщины-узницы. Мы так понимаем, что мужчины работали там, вооруженные заводы там... Это все нам известно. Про женский труд мне меньше известно. Что вы можете рассказать, их положение, чем они занимались в лагере, занимались в кавычках, то есть на что они были обречены в лагере?
Это еще зависит, конечно, от лагеря, от его предназначения. Вот такие лагеря, как Освенцим или Треблинка, это были лагеря смерти. Это лагеря в один конец. И независимо от того, женщины там или мужчины, из 100 человек, образно говоря, туда прибывших, обратно не возвращались 97. Что касается все-таки Бухенвальда, тут немножечко другая ситуация. Но я подчеркиваю, немножечко, от этого не становится лучше. Это все-таки был не совсем лагерь смерти. Это был некий такой аналог, гораздо более жесткий, гораздо более зверский аналог исправительно-трудового учреждения. То есть, как я уже сказал, туда начали ссылать узников, начиная с 1934 года, то есть задолго до войны. Туда ссылали, в принципе, всех, кто не участвовал в поджоге Рейхстага. Всех социал-демократов, коммунистов, представителей профсоюзов, писателей, всех неугодных. Туда ссылали для чего? Для того, чтобы там промыть мозги и, ну и, образно говоря, выпустить исправленный материал.
И выпускали, да?
И выпускали. Да, это был фильтрационный лагерь своего рода. До войны так точно. Оттуда выходили люди, оттуда выходили профессора, которые подписывали бумагу соответствующую, оттуда выходили деятели интеллигенции, в кавычках или без. Вот этот образ, кстати, мы можем с вами, знаете, проследить. Художественный образ, но в каждом художественном вымысле есть доля истины. Вот «17 мгновений весны», если помните, герой профессор Плейшнер. Ведь он же как раз был в этом лагере. Он был в этом лагере. И он говорил, второй раз я туда попасть не хочу, второй раз я его не выдержу. Значит, он там был. Ему там, как он сам признавался, били по ребрам, да, он оттуда вышел, но вышел-то не просто так, он оттуда вышел, да, занимался наукой, да, у него была библиотека, но он занимался наукой такой, какой надо заниматься, по мнению нацистов, с правильным идеологом.
То есть надо было подписать какую-то бумагу о лояльности, да, и тогда безусловно могли отпустить, и все равно, наверное, контролировали, правда, были под особым надзором, да, естественно.
Безусловно. Вот, поэтому вопрос о женщинах именно применительно к Бухенвальду, он, наверное, не так катастрофически остро стоит, как если бы мы с вами обсуждали, допустим, Треблинку или Освенцим. Там, да, там, конечно, участь женщин была бы предрешена, и вплоть до того, что из их волос делали веревки, а из их кожи делали там абажуры. А что касается вот предназначения этого лагеря, то... Понятно, что к концу войны он превратился в лагерь для военнопленных со всеми вытекающими последствиями, да, это понятно. Но все-таки тот факт, что это не был лагерь смерти, об этом свидетельствует, например, такое обстоятельство. 10 апреля, за сутки до восстания, была спущена директива администрации лагеря о том, чтобы всех трудоспособных узников вывести за территорию лагеря на уничтожение. То есть не на месте уничтожить, а вывести для уничтожения. Вот была в чем ситуация-то, которая критически отличалась от любого другого лагеря. И это позволило в том числе Николаю Симакову, например, бежать уже из поезда вместе со своими соратниками, что спасло ему жизнь, как ни парадоксально звучит, да, вот этот приказ спас ему жизнь. А другая часть узников, которая очень успешно симулировала истощение, симулировала болезни, симулировала немощность, вот им удалось убедить немецких охранников в том, что они безопасны, и восстание они не поднимут. Тем более, что они заблаговременно подготовились, как мы знаем, имели очень неплохое вооружение и отличную организацию.
Николай, ну вот если мы говорим об изучении истории Бухенвальда, сейчас, на сегодняшний день, уже все, так сказать, понятно и ясно в смысле наличия документов, или все-таки остались какие-то еще неизученные моменты?
Понимаете, тут какая вещь. Опять же, вот есть некий общий знаменатель, который объединяет все концлагеря. Несмотря на то, что немцы педантично вели учет, да, документацию вели, все записывали, и это во многом попало в руки союзников, в том числе и советских войск, установить точное количество всех жертв и установить точное количество всех людей, которые через эту адскую машину прошли, едва ли представляется возможным. Я, к сожалению, как историк, это вынужден констатировать. Потому что, ну да, есть архив, да, вот у вас в руках есть архив. Что в этом архиве? Там только то, что удалось зафиксировать, там только то, что удалось задокументировать. Ну, уже неплохо, это лучше, чем домыслы. Но ведь там в любом случае зафиксировано и задокументировано не все. Необходимо проводить огромное количество экспертиз, включая экспертизы ДНК, включая эксгумации. А я убежден, что вокруг любого концентрационного лагеря, если такую экспертизу провести, даже сегодня, спустя 80 лет почти, да, многое будет обнаружено, многое будет найдено. Там же бои шли и в лесах, там же преследовали охранников этих проклятых, их и в лесах преследовали узники и добивали их. Потери были среди узников в том числе. Понимаете? Так что в любом случае можно еще работать. И конкретно случай Бухенвальда, эта страница, она не закрыта, как и страница любого такого адского концентрационного лагеря.
Николай Пархитько, кандидат исторических наук, член Российского военно-исторического общества, сегодня гость нашей программы. Ну, а о том, как сохраняется память об узниках нацистских концлагерей, мы сегодня еще говорим и с сотрудницей Музея Победы, где создана уникальная экспозиция. У нас в эфире Светлана Клевцовская, заведующая методическим сектором этого музея.
Домино.
Светлана, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Мы сегодня говорим о Международном дне освобождения узников нацистских лагерей, который отмечается в апреле. Скажите, пожалуйста, вот в вашем Музее Победы какие есть экспонаты какие-то интересные, уникальные, связанные с историями людей, побывавших в концлагерях?
Да, здравствуйте. В нашем музее, конечно же, есть место для этой страшной, но в то же время очень нужной для изучение темы. На нашей уникальной экспозиции «Подвиг народа», о которой, может быть, вы слышали, может быть, даже ее посещали, целый раздел посвящен именно этому вопросу, концлагерям. Мы говорим об освобождении концлагерей в рамках того, что такое освободительная миссия Красной Армии в Европе. Вот эта вот гуманитарная задача, о которой, в общем-то, зачастую забывают, да, то есть знают, что была политическая задача, стратегическая, но вот о том, что была гуманитарная, говорят очень мало. И у нас целый раздел, посвященный этому вопросу. Мы как бы декорационно попадаем, это такое темное, мрачное, не очень уютное помещение, где слышен лай собак, где раскачивающееся освещение, такое, знаете, как вот фонарь на ветру, да? Вот, и там у нас представлены экспонаты, это вещи из фондов нашего музея. Это вещи заключенных, это детские игрушки из концлагерей, это детская обувь, это весы для взвешивания хлеба, которыми пользуются заключенные. Это банка, жестяная банка из-под газа «Циклон Б». Я думаю, не нужно объяснять, что это такое. Также, поскольку экспозиция у нас мультимедийная, оснащенная новейшими вот такими вот мультимедийными средствами, у нас есть проекционная карта большая, с которой можно взаимодействовать и смотреть историю концлагерей, смотреть фотографии, читать истории. Также на тач-панели есть история Холокоста, история геноцида еврейского народа, русского народа. То есть огромное количество информации, которую посетитель нашего музея может там найти. А также в этой локации представлен видеоряд, такой в полной тишине. Знаете, как будто мы, как бойцы Красной Армии, да, в 45-м году, открыли ворота Аушвиц-Биркенау, и вот что они увидели в первую очередь? Они увидели, как им навстречу выходят узники. И вот это вот видео, как сказать, проекция, инсталляция, она бесконечно как бы вот так вот идет, и эти люди, они идут на посетителей.
К вам же приходит очень много школьников. Скажите, вы наблюдаете за их реакцией? Как они реагируют на увиденное? Как они себя ощущают?
Ну, что я могу сказать? Нормальная человеческая реакция. Угу. Страх, ужас, удивление. Знаете, мы очень редко видим, когда какое-то недоумение в глазах, или знаете, как это, ох, ничего себе. Нет, дети знают, школьники знают об этом.
Ваш музей, безусловно, хранит всю эту память, как и многие ваши коллеги, да и просто люди по всей России. Как-то день вот именно памяти жертв концентрационных лагерей и вот этот Международный день освобождения узников нацистских лагерей вы специально отмечаете ведь?
Да, вы знаете, одна из как бы сторон работы нашего музея – это именно такая датность, да? Uh-huh. То есть мы уделяем внимание важным датам. Я могу вам сказать, что в преддверии этого дня у нас обычно бывают специальные визиты, То есть организуют визиты там малолетних узников концлагерей, да, бывших. То есть это целые экскурсионные группы, которые посещают экскурсию, которые берут интервью. То есть те, кто был ребенком в это страшное время и пережил ужасы концлагерей. Или, например, вот в январе, да, когда ко дню освобождения Освенцима, 27 января, это же тоже дата, мы устраиваем тематические выставки, и тоже к нам приходят экскурсии, то есть, безусловно.
Скажите, сейчас у вас в планах есть какие-то, может быть, обновления этой экспозиции или какие-то новые выставки, связанные с этой темой?
Нет, вы знаете, экспозиция «Подвиг народа», она пока не нуждается в обновлении.
Она постоянная.
Угу. Два года, и она... прекрасно и уникально, и, поверьте, ничего подобного ни в одном музее мира. Я говорю не конкретно про локацию концлагерь, да, это она просто входит в нее. Ничего подобного ни в одном музее мира вы не увидите, как на экспозиции «Подвиг народа» в Музее Победы.
Светлана Клевцовская, заведующая методическим сектором Музея Победы. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Домино». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.